Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Руслан, привет!
Приветствую!
Как там гонконгщина?
Гонконгщина прекрасна. Лето жаркое, 32 градуса сейчас. Вот. Но в остальном тоже неплохо по температуре, да.
Немножко заслонили вас американские негры, но тем не менее очень интересно, что же происходит у вас?
У нас, в принципе, с неграми тоже все нормально. Просто они, конечно же, с местным колоритом, а так, честно говоря, ну, различия минималистичные. Последние полгода где-то было у нас все относительно спокойно. То есть к декабрю, скажем так, вся эта революция 2019 года, как и до этого революция 2016, как и до 2014, в общем, тут все время так. Она благополучно протухла. Ну, протухла она естественным образом, просто на очередные акции этой замечательной революции народ перестал приходить. Ну, то есть не имеет смысла особенно говорить о том, что, почему, как произошло, если, допустим, первый самый штурм аэропорта, который проходил, он закончился тем, что они на 2 дня заблокировали работу аэропорта целиком. А последний, шестой, закончился тем, что на него пришло 40 человек. Их не пустили в аэропорт. То есть протесты, когда говорят, что там завершились, потому что их там зверски задавили или что-то еще... Ну, полиция последовательно выбирала самых агрессивных гномиков, которые бегали по местности. У кого деньги есть у родителей, тех выслали, чтобы их не поймали. Ну, а остальные просто сели, там порядка 8 тысяч человек. И, в общем, протест потерял самых основных бойцов, плюс закончилось финансирование.
8 тысяч посадили?
8 тысяч арестованных, из них сидит 1200. То есть кто-то оштрафован, у кого-то условный срок, у кого-то отсрочка наказания. То есть вот такие цифры сейчас.
Ну, в целом это по жизни-то полезно потом получается, да? То есть когда ты идешь на работу, а у тебя в резюме судимости, это прекрасно отражается на дальнейшей карьере, я надеюсь.
Да, да, это совершенно точно, потому что в Гонконге и так рынок труда перегружен. Если у человека такое клеймо, то, в принципе, вот грузчик в магазине или что-нибудь подобное, продавец, ну, там, мелкая розница, это самое то, что ему светит, даже если родители до этого умудрились вложиться в очень дорогой гонконгский университет. Поэтому все вот так вот примерно и завершилось. С полгода у нас было относительно тихо. Относительно, потому что какие-то отдельные хулиганские акции были. Но все-таки, когда 10 человек с молотками выходят разбивать светофоры или там гадить в урны, в прямом смысле слова, дефекация, вот, то это называть продолжением протестов трудно. Поэтому можно говорить, что с полгода у нас было все ровненько, стабильно и с мелкими эксцессами. Но 21 мая... произошел важнейший просто переломный пункт. В Китае была очередная сессия Китайского Совета Народных Товарищей, которую они, в общем-то, устраивают регулярно, планируют новую пятилетку, ну, то есть нормальное такое, в общем-то, событие, стандартное. На этой сессии было по Гонконгу заявлено следующее. Вы, дорогие друзья, задрали нас всех с тем, что вы уже 23 года с момента вашего присоединения прошло 23 года, 97-й был еще, вы ничего не сделали по обещанной части модификации законодательства. Дело все в чем? В сказках Гонконг вернулся вот как-то так. Написали на нем теперь китайский, он стал китайский. А так остался такой весь свободный, но китайский. По факту же Гонконг как колония на момент передачи не обладал полным пакетом документов, которые должны быть у нормального государства. То есть, грубо говоря, вот государство, вот у нас там есть там, трудовой кодекс, гражданский, есть уголовный кодекс. А вот Гонконг это получился такой обрубок империи британской, у которого там... Что-то типа конституции было, но именно типа, потому что в Британии тоже конституции-то нету. Какие-то законы есть отдельные. Есть прецедентное право, ну, из серии там «В Британии за грабеж дают 3 года». А больше особенно ничего нету. Китайцы сказали, ладно, раз уж вы будете там одна страна, две системы, ну, вы уж хоть прилично себя ведите, вы там тогда уж как положено стране законы примите и все прочее. И тут выяснилось, что самые уважаемые и совестливые люди Гонконга наотрез против принятия всяких нехороших законов. Там, за мошенничество, за вывод капитала, за отмыв денег, за терроризм, за пропаганду сепаратизма. Они все на этом делают бизнес. И получилось, что где-то несколько лет, ну, если быть совсем точным, с 97 по 2003 шла рубка, и были хоть какие-то попытки принять законодательство, ну, как-то вообще вводящее наказание, допустим, за призыв к сепаратизму, да, то есть к разделению Китая на части. Но к 2003-му уже все завершилось, поняли, что ничего не получится, и до сих пор это дело дозатянули. Но обязательство-то осталось, китайцы-то все помнят. В результате выяснилась следующая штука, что парней, которых поймали в прошлом году на протестах, ну, например, со взрывчаткой, по-простому, то есть 4 килограммами тротила, их нельзя судить, статьи нет. То есть статья, например, за оскорбление королевы в Гонконге сейчас действует. Если нарисовать шарж про коронавирус, но корону взять от королевы Великобритании, 5 лет можно хлопотать. А вот если, например, с тротилом прийти на митинг, то тебе скажут, ты хулиган. Ну, в общем, статьи такой нету, то есть можно только хулиганство привязать. В результате получилось, что Китай сказал, что, ребят, дело такое. У нас с самого начала... Еще тогда, в 97-м году, еще даже не в 97-м, когда все это планировалось, в 84-м, когда Маргарет Тэтчер это подписывала с Сяопином, у нас есть специфическое право. Право состоит в том, что мы можем добавить в ваш замечательный базовый закон то, чего в нем не хватает, и можем сделать самостоятельно. Это право прописано, мы об этом договорились. Раз вы за 23 года не сделали, мы напишем за вас. Начался ужасный грохот, потому что немедленно стали кричать, что китайский тоталитаризм на свободный Гонконг покусился, все это незаконно, но на самом деле это абсолютно по букве закона. То есть, честно, Пекин совершенно сказал, ребят, вы такие самостоятельные, за 23 года не смогли уголовный кодекс свой принять. У нас есть правила, по которым мы можем за вас закон принять, и у вас он вступит в действие. Вот это, в принципе, и спровоцировало где-то неделю всяческой беготни на местности. Но она продолжалась вот с 21 по 28 число. Опять-таки все эти товарищи устроили по чатам и форумам дикий сбор. Ребята, выходим на митинги, ребята, все. Но, в общем, это ничем не закончилось. Лес был кратковременный, бойцов уже основных всех повязали, активисты все самые грамотные в Ель уехали учиться. Ну, а кто там побогаче, просто в Сингапур пить, да? То есть там кадры-то кончились, основные самые ударные, а те, которые остались, они декоративные. Они на митинги призывают, но говорят, лучше в Майнкрафте будем протестовать. Поэтому, в общем-то, все закончилось достаточно просто. Закон сейчас принимается, да, то есть Пекин принял у себя законопроект, что надо начать писать этот закон. И когда они его допишут, он автоматически вступит в Гонконге в права. Поэтому у нас был кратковременный всплеск таких активностей протестных, но, в общем-то, все ничем не закончилось. То есть сейчас им выходить на улицу смысла не имеет ни на что. То есть... Вот такой примерно вот финал.
Отлично покривлялись. Ну, то есть, за 23 года ничего не сочинить. Ну, они, видимо, как-то этим пользуются, да? Что у нас такого нет, а мы тут будем творить, что хотим. Ну, и про тротил это отдельно прекрасно. Да, великолепные законы. Ну, хотя, очевидно, для папуасов под властью империи ничего другого и не надо. Это власти решат, как ты, папуас, будешь жить. Сильно. Тем временем в Соединенных Штатах, сам знаешь, что происходит. Массовый, так сказать, мятеж, я не знаю, по-русски это все время называют каким-то протестным движением, но у меня как-то не клеится массовые грабежи частной собственности и протест. По-моему, ничего общего не имеет. Но совершенно очевидно, что одно влечет за собой другое с неизбежностью. Ну и глядя на это, я смотрю, уже в Лондоне там каких-то полицейских на колени ставят, уже там в Париже выбежали какие-то несметные толпы. Тут вот двояко смешно все время. То у вас сияющий град на холме, на который все должны ориентироваться, то вдруг какого-то 8 раз судимого уголовника задушил мент, и вдруг такая вспышка, что туши свет. Может, у вас что-то там нехорошо, раз такое огромное количество граждан ненавидит вашу власть, просто ненавидит так, что кушать не может. Еще непонятно, почему не появились неизвестные снайперы, которые там человек 100 пристрелят, чтобы кровь рекой полилась, и тогда уже перешло бы в другую фазу. Но отдельно весело это, конечно, то, что то же самое начинает происходить во Франции, в Британии, ну, как передовой пример, у вас поддерживают, нет?
У нас протестное движение находится в тяжелейшей ситуации из-за этого, потому что им надо объяснять, что все это совсем другое и совсем про другое, и вообще это не то, что вы подумали. Поскольку они сражались целые годы за то, чтобы вот это вот все действие, ну, когда они выходят, берут коктейли Молотова, бросают их в кордон, соответственно, полиции, называлось, что это просто дети шалят. Это дети рядом с бутылками, с коктейлями Молотова размахивали руками, и вы еще не докажете, что эти бутылки кидали именно они. То есть все это подавалось, как это просто вышли за свободу, замученные коммунистическим правительством несчастные дети. Ну вот, и сейчас в новостях получается неприятная картина. Получается, что, во-первых, все то же самое, но в США называется совсем по-другому. И там термин «riots», который здесь страшно-страшно не любили, потому что «riots» — это за что в Британии сажали. Да, тут же тонкость в чем была. Гонконгский протест одним из пунктов сразу же прописал: не считайте нас riots, мы просто вышедшие на улицы люди. Почему? Потому что в Гонконге в 60-х годах было то, что называется riots, и британцы по-простому, по-пацански действительно ввели в город бронетехнику, действительно устроили стрельбу, завалили полсотни протестующих и дали оставшимся выжившим хорошие сроки. Поэтому у местных гонконгских протестующих был сразу же пункт, что riots — это не мы не бунтовщики, мы не мятежники, мы просто рассерженные горожане, вышедшие погулять совершенно мирно.
Немножко бутылок с бензином с собой и 4 кило тротила, но в целом нет, нет.
С бутылками очень классно. Бутылки обычно всегда подносят девочки. И берутся девочки из начальной школы буквально. То есть эти вот традиции гонконгских триад, вот это вот стартовая отборка народа. Это когда в школе есть гопота, нормальная такая вот азиатская гопота, которая уже там себе татухи с драконами бить начинает, уже все эти терки начинаются, и они начинают загибать, соответственно, вокруг находящихся, чтобы они в этом всем участвовали. И девочек они берут всегда как сырьевой придаток, что именно если ты крутая, то ты должна с нами тусить и помогать, в частности, подтаскивать припасы. Поэтому там фотки, которые показывают, замечательные виды. Вот этот какой ужас, да, тоталитарный режим там арестовывает в школьную форму одетых азиатских девочек там 12-летних с рюкзачками. Ну, там в рюкзачках-то, если открыть, там стяжки, пустые бутылки, скотч. То есть они подтаскивают материалы под все эти вот баррикады и все прочее.
То есть это такая разновидность гонконгского АУЕ, да?
Да. То есть это гонконгский чисто АУЕ.
Кузница кадров, да. Тут бы это... Нашим-то невдомёк, что как только закрывают пионерскую организацию, где учат всякой коммунистической мерзости, там, равенству, справедливости и прочее, как только закрывают пионеров, так сразу на смену пионерам приходит АУЕ. У нас, во всяком случае, именно
так. Да, и поэтому, как только пошли все эти движения с неграми, со стрельбой, местные СМИ немедленно стали объяснять, что вот это вот, что там происходит, это правильный такой бунт, который, с одной стороны, раз в США, то правильный, потому что в США, а с другой стороны, все-таки, конечно, как-то нехорошо, и мы совсем не такие. Там-то типа агрессивные и про расизм, а мы мирные и про демократию, и права человека. При этом видно, что общего руководства и методички им никто не выдал, поэтому местные либеральные СМИ соревнуются в чудовищности построений. Они городят такие, в общем, сложные схемы из серии «вот там вот это немножечко неправильно, но так как США, то почти правильно, а у нас было правильно, но там немножко не так». В общем, очень сложная ситуация, им надо как-то объяснить, короче, что вот эти вот местные, которые коктейли Молотова кидали в витрины магазинов и грабили, это хорошие, а там негры. Это не очень. Просто плохие. Нельзя. Потому что это США. Могут по шапке надавать. А поэтому надо как-то так сказать, что не очень хорошо в США происходит. Ну вот немножко неправильно совсем. И они сейчас вот в этой вот ситуации, пытаясь усидеть на двух стульях, точнее, наверное, на шпагате уже стоя между ними, они, значит, пытаются как-то вот лавировать. Получается, конечно же, не очень. То есть они, например, копипастят визуально действия тех товарищей. Например, были здесь акции, вот вчера буквально, на коленях становились перед гонконгскими полицейскими с табличками «Black Lives Matter». То есть гонконгские вот эти вот протестующие в Гонконге, так как полиция на колени не становится, зараза такая, они сами перед ней стали на колени, но с табличками, как у полицейских в Штатах. То есть это вот образцовый карго-культ, когда вот, да, из соломы делают самолеты, чтобы, потому что, видя самолет, будут припасы сбрасывать. Тут то же самое. То есть сидит мальчик такой, он смотрит на экран внимательно, а там негры, перед ними полиция с табличками. Мальчик рисует такую же табличку, подходит к полицейскому и такой, значит, типа, ну раз ты на колени не становишься, давай хоть я стану-то. Ну надо же как-то нам это вот, мизансцена, чтобы выглядело так же. Поэтому...
Картинка красивая, да?
Да-да-да, выглядит здорово. Они пытались запустить хэштег «Гонконгер Lives Matters». Потом запускали вброс, что есть куча жертв тайных, анонимных, которых задушили также коленом. То есть они начали копать все картинки с полицейских задержаний, где стоят коленом на человеке, говорить, что этот тоже был задушен, этот анонимно умер. Это продолжалось где-то два последних дня. Каждую такую картинку находили, разбирали, говорили, да это нет, это обычное задержание, ничего не умер. Ну, так задерживали, и стоит он коленом, там, грубо говоря, на спине, а не на горле. Вы понимаете, это вообще-то, вы просто ракурс такой выбрали. То есть они реально искали любым способом возможность визуально скопировать вот эти вот штрихи из американского протеста, чтобы сказать, а у нас тоже было полицейское насилие в Гонконге, нас тоже всех задушили зверски.
Только хуже гораздо было, да.
Вот именно, да. То есть у них момент был, что а у нас задушили много народу. Да? То есть у вас одного негра, а в Гонконге сразу много погибло. То есть мы только что это вспомнили. При этом совершенно жуткими деталями. Например, там одна барышня из американских СМИ, она написала, допустим, что в Гонконге, вот она взяла все количество вообще задержанных протестующих, 8 тысяч, и написала, честно, что 8 тысяч задушенных, то есть без мелочей прям, 8 тысяч человек взяли и задушили полицейские. А ей в комментарии пишут, ну, вот смотрите, тут типа ссылка за прошлый год есть, там девушка одна анонимно пишет, что ее еще и насиловали в полицейском участке. И, значит, американский этот корреспондент поправляет пост и говорит, значит, 8 тысяч задушенных и изнасилованных. Народ говорит, ну все уже, как бы, миллиарды убитых лично Сталином уже в пути.
Ну, такой Солженицын стайл, чем страшнее, тем быстрее, в духе Геббельса, да, чем страшнее брехня, тем быстрее поверят.
Тем более у нас здесь есть еще один момент очень интересный, который тоже начали раскручивать. Это раздача паспортов. То есть в СМИ недавно проскочило, что, значит, гонконгерам, которые участвовали в протестах, Британия раздаст паспорта. Оформили при том это наши совестливые там паблики молодежные, околонаучные, такие типа там «Наука и техника» и там «Слава Илону Маску». Такой вот, вот то, что окучивает активную молодежь, да, такой, ну как, активно-пассивничающую. Значит, вот это вот все, оно сразу же раскрутило как? Что вот Борис Джонсон, это же такой умный человек, то есть за это в Гонконге уже в морду бьют, то есть они тут тоже понимают, что Джонсон-то он вообще такой прям шизанутый наглухо. То есть, а у нас, значит, еще его раскручивают как фигуру такую британскую, которая что-то делает. И, значит, подают как? Что Борис Джонсон, он всем, кто в гонконгских протестах участвует, раздаст британские паспорта. И, значит, такие выводы из серии там, вот ты-то на протесты не пошел, побоялся Путлера, значит, а тут ребята не побоялись, им теперь с вертолета паспорта разбрасывать будут, и они все в Лондон переедут жить, и там, значит, перспективы. То есть вообще такая чушь страшенная. Если покопать в оригинал заявления, там выясняется все совсем интересно. То есть это вот отдельный момент, то есть насколько умеют раздувать сейчас, вот прям вот с довиранием. То есть действительно есть заявление Бориса Джонсона, который говорит следующую штуку. У нас в Гонконге есть 2,9 миллиона потенциально подпадающих под британскую программу специального британского паспорта людей. Мы можем улучшить условия пребывания в Британии. Значит, в чем ситуация? До того, как про Гонконг вся эта тема началась в начале 80-х, у всех жителей Британской империи, вот большой, был одинаковый паспорт. То есть одна и та же корка была в Гибралтаре, в Лондоне, в Гонконге, на Фарерских островах, там, вот на всех этих территориях. Но как только Гонконг стали отдавать, получилась неприятность. Выяснилось, что часть подданных королевы будут жить под управлением Компартии. Ну, как-то нехорошо. Соответственно, британцы покумекали, и, как положено англосаксам, в своем хорошем, простом и прямом стиле сказали следующее. Давайте мы разные паспорта всем раздадим. Нормальным британцам и так себе британцам. Поэтому получилось следующим образом. Значит, есть паспорт, который, вот, например, у человека, который в Лондоне родился. Это настоящий паспорт. У него обложка красивая, там, львы, единороги и все прочее. А есть паспорт у гонконгера до 97-го года родившегося. То есть родившегося еще при империи. Этот паспорт выглядит так же. Там все те же самые зверьки нарисованы. Но там написано British National Overseas. Это такой, значит, британский товарищ, но заморский. В этом паспорте есть одна мелочь. Местный русскоговорящий товарищ честно сказал, что это вообще чурка-паспорт какой-то. Потому что, значит, с этим паспортом в Британию въехать можно, но как турист. Работать нельзя, учиться нельзя без учебной визы. То есть, получается, что паспорт-то красивый, но с ним можно мотаться между колониями. То есть, это паспорт гражданина второго сорта. И его раздавали с 80-х сначала до 97-го года. Вот за эти 15 лет получился пул тех людей, которые, а, имели право его получить, б, по факту получили. По факту получивших 350 тысяч человек. А, потенциально подпадающих, то есть родившихся до 97-го года, им сейчас должно быть минимум 23 года с копейками. То есть это, опять же, вообще не касается вот этих вот там 18-летних подростков, которые выбежали на протест. Это вообще не по их душу развлекуха. Им не светит это ничего. Это нужно вот... Вот мои ровесники здесь местные, да, у них БНОшный паспорт есть. Так вот, получается следующая ситуация. Борис Джонсон сказал следующее, что вы сейчас можете в Британии пребывать 6 месяцев, без выезда. Ну, а потом надо выехать и опять можете въехать. Вот так вот.
А работать?
Работать нет. И учиться нельзя. То есть, чтобы учиться, надо что сделать? Получить учебную визу. Учебную визу кто выдает? Университет. А британский университет – это дорого. То есть, для начала экзамены пройди, бабло занеси, а потом мы тебе визу проставим. И ты по этой визе въедешь, и тогда уже можешь пребывать без ограничений, пока учишься. То есть тоже мелочь такая, да, приехать-то можно, чтобы именно вуз выбрать, а так вот, чтобы приехать и продолжить обучаться, нет. Надо будет приехать, все сделать, денежку заплатить, въехать, выехать. Да, такая схема. Так вот, все, что сказал Борис Джонсон по части «раздадим паспорта», это мы продлим время пребывания с 6 месяцев до 12, и все, никаких новых прав вы не получите, просто, ну, грубо говоря, такой мини-безвиз для бывших колониальных жителей Британии в родную гавань. То есть можешь приехать, походить по Лондону.
Выпить чашечку кофе, посмотреть на Тауэр, сходить в театр «Глобус», где Шекспир когда-то постановки делал, да?
Да, прекрасно, совершенно верно, прекрасно. Совершенно верно.
У нас-то это преподнесли тоже там в соответствующем ключе, как ты понимаешь. А вот Борис Джонсон сказал, что он будет выдавать паспорта. Ну и тут же, давно ли ты орал, что выдача русским, живущим на Донбассе, паспортов, это вообще там подрыв всего на свете, а тут ты типа сам делаешь то же самое, но тут как-то странно, российские паспорта, они, по-моему, насколько я знаю, не имеют абсолютно никакой градации, если ты гражданин России, то ты гражданин России, все. Ну, далее, что-то у нас как-то нет для русских, живущих за границей, запретов, ну, граждан я имею в виду, запретов на работу, на длительность пребывания внутри Российской Федерации, это ж бред сумасшедшего, это ж... Ну, как обычно, все эти так называемые свободы, как давно живу, помню, как они за наших евреев страшно переживали, за советских, что у вас нарушены базовые права человека, они не могут свободно перемещаться между странами. Ну, и тут оказывается, что как только свободы достигнуты, перемещаться-то ты можешь, только мы тебя не пустим. А если пустим, то пустим вот с такими ограничениями. Например, можешь находиться там, я не знаю, 90 дней и до свидания, а работать не можешь вообще. То есть, я не знаю, это как вдоль забора походил и дал. Видишь, красиво тут, вижу, да, до свидания. Все. Вот и вся твоя свобода передвижений. То есть, на словах одно, на деле совершенно другое. Ну, хорошо, дадут этим пацанам паспорта. И что? Дальше-то, что в их конкретно... Понятно, что их будут использовать в политических целях, но в их-то жизни что от этого изменится? Слаще что-то станет, деньги с неба падать начнут, все переселятся в Британию и там начнут совершенно новую жизнь? Бред какой-то. Вы ж за что боретесь-то? Это ж как наши друзья-шумеры. Ваш этот безвиз, он про что? Ну, как обычно, съездить в Вену, посетить Венскую оперу. Там, ты так, что ли, не можешь съездить? Не смешно же. На все это нужны деньги. для того, чтобы ездить и пить там кофе. А ты в корень-то давай глянем. Ты хочешь ровно одного – сбежать из своей вот этой проклятой Украины и никогда туда больше не возвращаться. Ты убежать отсюда хочешь. Так а ради чего вы все это затевали-то? Для того, чтобы у вас было хорошо и вам было бы здорово жить в родной стране? Или для того, чтобы она вообще там накрылась медным тазом, а вы все как тараканы разбежались? Ну, это же бред какой-то вообще. Где же счастье-то на местах, если вы хотите получить чужое гражданство и сдриснуть отсюда в чужую страну? Атас.
Вот эти вот, кстати, аналогии по части Украины массово, вот я смотрел сейчас в соцсетях, их как раз вбрасывают, и именно так вот подают, что вот, например, там, паспорт ДНР, там, вот сравните, вот его там не выдают что-то. Извините, паспорт ДНР – это полноценный паспорт, частично признанного государства. У Тайваня, например, совершенно та же ситуация. Как-то мы, например, забываем, что паспорт Тайвань тоже его признают там 17 стран, вы с ним особенно ничего сделать-то не сможете, он декоративный. То есть все, кто хотят с Китаем какие-то отношения иметь, они как бы Тайвань не считают, что этот паспорт вообще, что-то в нем присутствует, да, и поэтому вот эта вот именно подача, что вот посмотрите, там сейчас начнут паспорта раздавать, там специальный колониальный урезанный вот такой вот айдишник, по сути, раздается, и могут его получить небольшое подмножество людей, и главное, только те, кто и ранее могли его получить, то есть новым никому не дадут. Кто его может получить в первый раз? Ну, вот дядька, который там мой ровесник за 40, да, который еще не получил. Вот он родился, когда это была территория Великобритании, но забивал и не получал бы новошный паспорт. Он сейчас может пойти и получить. А что они действительно получат в качестве преимуществ? Ну, сможет въехать, да, на территорию, опять-таки, Великобритании. Ну, пардон, если не работать там нельзя официально, нельзя учиться по учебной визе пребывать, то это просто очень дорогое развлечение. Если у человека есть на это деньги, то он обычно такими проблемами страдать не будет, да, то есть есть, наверное, процент детей там, олигархов, которым будет прикольно, но им, в принципе, все равно, они могут и так в любую страну, как турист, въехать и с нужным количеством бабла все вопросы порешать. А важно-то что? Что народу именно подали это, что вот смотрите, на баррикады вышли, послужили белому господину, он их наградил, и они теперь, значит, там все вот, вот фактически как в рай уедут, да, то есть это вот концепция, они уедут в Лондон, и все глаза закатывают томно и говорят, ну вот теперь это, да-да, начнется. А что начнется-то? Как себе это вообще представляется? И более того, да, еще тонкий момент по части вообще миграции из Гонконга. Подпадающие под БНОшный паспорт, то есть те, кто родились в колониальной части Гонконга, это в основном те, кто местное население, именно прям местное. Все вот эти вот гонконгские стартапы, в хай-тех отрасль, финансы, это все иностранцы. Это все приехавшие по наехе. Это австралийцы, это сингапурцы, это японцы-корейцы. Да, вот здесь я живу в районе, например. У нас треть где-то японцы-корейцы. Прям реально, да, то есть их много. Прям такой получился вот кусочек Гонконга, специализированный под азиатов, но из других стран. Вот.
Для нас вообще все это всегда очень странно выглядит, потому что, ну, мы же это стереотипами все живем. Ну, то есть Южная Корея однозначно рай на земле. Сингапур, то это вот просто, я не знаю, один из лучших филиалов рая на земле. Япония, куда можно ехать из Японии, если там счастье так бурно цветет, что невозможно словами передать. И вдруг, оказывается, есть места, куда они едут, там активно живут, работают, находя в этом какие-то бонусы. Для нас очень странно.
Да, да, и поэтому вот по части миграции, опять-таки, типа, если в Гонконге начнут раздавать британские паспорта, то там сразу все вот эти вот картинки рисуют, масса взлетающих самолетов, вся там элита уедет. Ну, кто, пардон? Ну, представляете себе ситуацию даже? Вот, допустим, теоретически 3 миллионам людей в Великобритании раздаст британские паспорта. Во-первых, Бориса Джонсона прибьют на следующий день с криками. Ты понимаешь, какая у нас безработица своя? Ты сейчас нам притащишь азиатов дешевых, у которых будет корка, как у местных, и права, как у мест. Ты с ума сошел? То есть, а что мы вообще делать-то будем? Ну, они возьмут и просто будут работать за полцены на любых условиях. Да. А что? Что да. Дальше-то? Да, то есть, это даже технически это невозможно. Поэтому заявление чисто политическое, чтобы поддержать местных было. И что интересно, в Гонконге эта новость бурно просуществовала в инфополе где-то дня три. А потом, когда всем раздолбили и сказали, ребят, да вы понимаете вообще, про что Джонсон сказал? Что вот те, кто, у кого паспорт есть, чуть-чуть продлят время пребывания, никаких новых прав вам никто не даст. Никто вас там не ждет, никто вам не поможет переехать. Вот. После этого тема стала уходить. Но в российских соцсетях, в молодежных пабликах мега-раскрутка. Вышел на протест, да. не зассал на баррикады, тебя наградят паспортом бриташки. Да. Ну, прям вот, вот настолько изумительный пример подтасовки, четкой совершенно, что никто не сходит в источник и не почитает, что прям вот любо-дорого.
И вот это вот счастье, что белый господин меня отметит, я же хороший, да, видите, я все правильно сделал. Картинка, кстати, очень старая. Я помню, на заре интернетов еще, когда картинки совсем маленькие пролезали, эти летящие самолеты, и кто будет последний улетать из Шереметьево, не забудьте выключить свет. Боже мой, и что же, все улетели, вот все улетели, да нифига, что-то не улетели, ну, скажут, что... Самые лучшие покинули страну. Ну, наверное, да, какой-то процент лучших убыл. А не приходит в голову, что они потом возвращаются. Возвращаются из благословенных США, не менее благословенного Израиля. Что-то как-то народ съездил. Ну, свобода, она ж разные стороны имеет. С одной стороны, можно поехать. Да, поехали, посмотрели. Повертели головой, обнюхались. Два раза перекрестились и назад. Что-то у вас как-то по сравнению со здесь как-то вот не очень. Это как в городе Лос-Анджелесе в такси садишься, таксист там одно из двух. Либо армянин, это процентов 80, либо русский, это еще 20. Первые три минуты он кривляется, изображая, что он говорит на английском языке, а потом переходит на русский, ну и обмен мнениями. Они все время как-то это ошалело, спрашивают, а что там у вас? Ну вот. Главное-то, обрати внимание, это не ты в Россию прилетел, это мы здесь. Как-то так получилось. А ты как? А я был доктор наук, потом работал на тяжелых грузовиках, ну а сейчас вот на такси тоже неплохо, там на счета хватает. Я, конечно, не знаю, может, это для некоторых докторов наук это действительно какой-то там адский карьерный взлет работать в такси, но в целом как-то странно, поэтому вовсе не везде медом намазано, здесь местами гораздо лучше, вот гораздо лучше, есть какие-то проблемы инфраструктурные, как правило, но тут всегда хочется спросить вот этих вот, особенно взрослых, тупорылых, рассказывающих, как вот там хорошо, а рассказывают всегда с единственной точки зрения. Вот я-то знаю, я знаю, вот там, вот посмотрите, как там, вот там все правильно. Ну, первый вопрос. Ты-то какое имеешь отношение к тому, что там хорошо? Даже если ты туда уехал. Вот, ноль. Ровно никакого, никакого отношения к организации тамошнего общества ты не имеешь. И это раз. Второе. Вот ты тут поучаешь... Как надо, чтобы было как там. Ну, хотелось бы сразу посмотреть. Вот, по всей видимости, ты такой правильный, кроме трепотни языком. Вот ты такой правильный, вероятно, ты вот уже прямо здесь, на рабочем месте на своем, выпускаешь продукт мирового качества, который ценят и в США, и в Западной Германии, и везде вообще, вот на всем Западе. Твой продукт, он мирового качества. Покажи. И внезапно оказывается, что это какой-то тупорылый говнодел. Ну, либо он вот трепотнёй зарабатывает на жизнь, пропагандой, то есть. Ну, либо изготавливает точно такое же говно, как и все остальные. Такая, к чему эти рассказы? Как надо? Хорошо, давай. Вот примитивно объясним. Любое западное производство – это жесточайший тоталитаризм. Абсолютно любое, неважно где, снимают фильмы в Голливуде или собирают Мерседесы – это жесточайший тоталитаризм. То есть, приход на работу, например, вовремя. На работе – о ужас, надо работать. А когда ты работаешь, надо выдавать продукт соответствующего качества. Это непросто, для этого надо иметь квалификацию, опыт, стараться. На работе надо не как его, этого голубое сало читать и обсуждать, а работать, и только тогда что-то получается. А в против... Так ты же дурак, ну, то есть ты вот трепишься, несешь какую-то ахинею, но если ты самостоятельно ее несешь, ты, наверное, биологический дурак там с этими, с поражениями мозга, а скорее всего тебе кто-то деньги за это платит, ты там состоишь в каких-то движениях, в рамках которого рассказываешь нам, какие мы идиоты, будучи сам при этом идиотом гораздо большим. Смотрю все время с недоумением.
Вот, кстати, по части картинки которая обсуждалась с самолетами, да, вот хочется отметить, после каждых, точнее, прямо перед каждыми выборами, которые происходят, президентскими, да, она обычно рисовалась, что вот именно после этих-то начнется вот массовое бегство, что все прям...
Исход.
Да, 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 начнется исход, и именно прям там лучшие люди табунами переберутся, и просто вот все, ничего не останется, выжженная земля и... Никаких перспектив и шансов. Это, кстати, очень перекликается вот со всякими концепциями белого движения как раз, потому что там то же самое было. Наворовали в России, проиграли революцию, сбежали в Париж, на наворованное доживали, поигрывая на тех самых желтых гитарах с желтым сгибом, да, и рассказывали, что советской России осталось, ну, полгодика максимум, потому что, ну, там же эти валенки, да, которые без нас-то в лаптях ничего не смогут, поэтому, ну, они обречены, то есть там что там обсуждать. И так жили-жили, да, ну, вот дожили до, там, Великой Отечественной, и все там где-то примерно и закончились. То есть это вообще концепция, она очень-очень характерна, когда элита так вот отрывается от народа и начинает думать, что вот она там самостоятельно куда переедет, там этот народ и самозародится заново. На самом деле все ровно наоборот.
Да,
это, кстати,
да,
очень важный момент, можно здесь отметить. Тоже по части гонконгских протестов. Здесь же совершенно такой же креативный класс, который умеет раскрашивать в барах табуретки масляной краской, который умеет анимешные комиксы рисовать с девушками с пятым размером и прочие деятели культуры. То есть рисующую какую-нибудь хреновину или там что-нибудь оформляющие и играющую как какой-нибудь мусор, там выставочной деятельностью занимающиеся, они себя искренне считают прям вот именно белой костью, при том такой, что настолько, что без них прям вот все закончится. И они искренне недоумевают, почему их никто типа не забирает, да, в тот же самый Лондон, потому что мы же такие же почти же белые, и мы делаем вот такой вот продукт замечательный. А снаружи этого не видно. Снаружи существует имидж, что вот Гонконг — это такой вот специальные азиаты в очках, такие умные все, прям зашибись. А если вот, например, залезть в Гонконгский университет и посмотреть, там этот умный уровень обеспечивает средний платный поступающий с материка, а местные в университеты практически не ходят, у них денег нету. Потому что университеты дорогие, и они живут за счет того, что они притаскивают студентов. И этот студент, это представить, это ребенок из среднего класса, ну, там, из Шанхая того же самого, который на материке по конкурсу не прошел, потому что там, ну, один человек, точнее, на одно место там 2000 человек, может быть. А в Гонконге там 10 человек на место. Это с точки зрения материка Китая, да, основного, это тьфу. При этом престижно, ну, Гонконг почти иностранщина, да, то есть у Гонконга изнутри Китая такой статус, как у Прибалтики в времена СССР. То есть это почти Европа, там люди с акцентом говорят таким прям вот-вот. Оно почти вот как настоящее. Поэтому основной это уровень, например, интеллектуальный, если брать универы, те же самые, они именно приезжими. Тут народ очень тонко в этом плане юморил, что когда в ноябре прошлого года были захват университетских кампусов, да, то их там же вначале китайцев оттуда выгнали, то есть китайских студентов эвакуировали, а остались именно местные. И местные, они прославились чем? В гонконгском политехе они строили катапульту, чтобы воевать с полицией. Ну, как на Майдане положено. И, значит, катапульту они строили неделю, 100 человек. И они не смогли ее сделать так, чтобы она стреляла. И народ говорит, вот самое главное, что вы можете узнать про гонконгский политех, это то, что сотни идущих на диплом инженеров, имея доступ в интернет, да, все строительные материалы и прочее, не смогла сделать стреляющую катапульту. Это исчерпывающе показывает о реальном уровне вот этих вот выпускников, которые потом с апломбом по миру пойдут, требовать себе там огромные гешефты за то, что у них престижный диплом, да. Когда народ говорит, что вот сейчас там тот же самый, опять-таки, к теме паспортов, да, Борис Джонсон там раздаст паспорта и туда там умственная элита уедет. Какая умственная элита? Вы что, издеваетесь? То есть город весь производит клерков в основном банковских. То есть какая умственная элита туда может уехать? Операционисты из HSBC или Ситибанка? Ну, сомнительно они, что они куда-то уедут и вообще кому-то будут нужны. Поэтому тоже вот этот вот момент, да, он весьма важен. Ведь на каждый протест всегда вот это вот еще с Майдана озвучивалось, когда, да, что на протест вышли люди с тремя высшими, там, элита умственная и все прочее. Они же себя страшно любят, они постоянно совершенно себя вот этим вот стимулируют, что мы особые, мы особо умные. Но по факту-то все всегда оказывается ровно наоборот.
Печаль. Печаль. Не подумал бы, что про катапульту вот так уж казалось бы...
Да, то есть народ местный им говорит, что, типа, можно, конечно, смеяться над хохлами, что они все там из деревни и свинарник построили, но у них катапульта стреляла, а у вас нет.
Да.
То есть это очень серьезный такой, в общем-то, аргумент, который опровергнуть невозможно практически.
Слушай, а вот касательно этого разбегания во все стороны, я помню, что когда только-только речь заходила про то, что Китай, Гонконг вернется в Китай, там какая-то достаточно большая, достаточно большое количество этих самых гонконгеров эмигрировало вроде как в Канаду, да, массово, что там типа бизнес поуехал, а они там как в Канадах? Что-нибудь слышно про них? Новый Гонконг в Канаде образовался? Потому что лучшие уехали.
Да, особо не образовался. Дело в чем? В Гонконг сбегали абсолютно все, кто в Китае по какой-то серьезной статье встрял. И особенно по политической. Но как, где политика, там и экономика. Поэтому если в Китае человек украл, работая чиновником, большую сумму, он немедленно говорил, что его преследуют злые коммунисты.
Конечно, да. Да
и
да.
Его перетаскивали в Гонконг. Термин назывался «подземная железная дорога», и про него даже есть, ну, там, про него и книги есть, статья в Википедии, то есть эта помпа, начиная со времен Тяньаньмэня, с 89 года, она работала, непрерывно перетаскивая для начала всех, кто на Тяньаньмэне засветился, и заканчивая вот именно просто наворовавшим чиновника. Поэтому здесь на местности присутствует определенная куча народу, которая страшно боится и страшно переживает, что, в общем-то, хоть чуть-чуть Пекин получит возможность с ними что-то сделать, потому что они все под статьей ходят. Потому что сейчас здесь это респектабельный человек, у него свой ресторан. А в Китае он был наркоторговцем, просто его не успели...
Вор в законе, фактически, да. Сюда приехал, я в законе, да, уважайте. Круто, круто.
Большое количество гонконгских активов, оно куплено именно вот такими товарищами. Поэтому тоже иногда, когда начинают рассказывать, что вот там китайцы, вот приехавшие с материка, да, допустим, там в Гонконге выкупают недвижимость, и это там на рынок влияет. У местных это особенно излюбленная тема. Они как-то забывают, что это не просто с Луны свалившиеся китайцы. Это те, кто там нашкодили, приехали в Гонконг, потому что с Гонконга выдачи нет. И они, конечно же, сразу же деньги, ну, неизвестно откуда взявшиеся, вложили, потому что там до недавних пор, в принципе, можно было в Гонконге просто принести сумку кэша и купить, например, там квартиру или там какой-то любой строящийся объект. Это можно было. Сейчас это подприкрыли, но, в общем-то, так оно и работало. И поэтому любое влияние Пекина, как только на Гонконг начинает чуть-чуть расширяться, они сразу же кричат, мы все разбежимся. По факту, у кого есть деньги, уже давно разбежались. У кого, соответственно, есть возможности, как-то вопросы урегулировали. Да, вот из недавних можно сказать, что тема криптовалют. Да, то есть, ну, естественно, тема криминальная. Естественно, криптовалюта используется для вывода денег. И вся отрасль, которая занимается криптой, она, честно говоря, обслуживает криминально заработанное бабло. То есть, всякие ставки на спорт, вот это вот там проституция в разных видах, типа, ну, вот эти вот, когда они в онлайне сидят, видео с поминутной оплатой. Вот со всех таких сервисов бабло собирается и через крипту выводится, чтобы не было видно, откуда оно пришло. Вот это вот в Гонконге куча стартапов, вот сейчас про это и есть, да? У местных стартап-акселераторов уже правило, если на первой странице проектной документации есть термин криптовалюты, сразу же можно в шредер класть, потому что ну, это сразу же, значит, просто люди хотят денег украсть, это ничего нового они придумать не могут. Они все могут придумать одну и ту же тему. Давайте выпустим виртуальные жетоны, у нас их купят, а потом вы нас хрен найдете.
Безошибочно.
И в Китае же тоже куча народу, которые, ну, например, есть государственный завод, у него там есть много электричества, там сразу же разворачивается майнинг, который на ворованном электричестве. А раз он на ворованном электричестве, то он, естественно, конечно же, выгодный сильно становится. Как только его ловят за мягкие места, человек убегает в Гонконг и говорит, видите, что коммунисты вытворяют, да? Бизнес прижали технологически. То есть я только в заводе, да, металлургическом, сел на шину электрическую там здоровенную, начал майнить. Блин, пришли через 3 месяца, спрашивают, а ты что здесь делаешь? Естественно, политическое дело, чистая политика. Вот, и здесь тоже есть волна их, они сидят, и отсюда они уже начали перебираться. Ну, местная, например, технологическая тусовка, тот же Киберпорт, они говорят, да, слушайте, вот реально этих заберите кто-нибудь, да, там, Сингапур, пожалуйста, не вопрос. В США, пожалуйста, тоже не вопрос, только заберите их, они, соответственно, не нужны никому. С Канадой была та же тема, в Канаде же были очень простые въездные условия, и они очень просто давали жительство. Там, по-моему, надо года три всего лишь прожить было. Потому что я точно помню, что вот у местных, у китайских, кто в Китае работает нелегально, украинок, у них есть три темы. Это поехать рожать в Мексику, если родила, то дадут ребенку мексиканское гражданство, а потом можно и родителям сделать, при том жить в Мексике не надо. Это Тайвань, потому что с Тайваня, значит, Тайвань можно еще один паспорт сделать, в него будут визы ставить, а в Китае не будет эти визы видеть, потому что, грубо говоря, один паспорт показываешь, когда в Китае есть, а другой, когда в Тайване. И, значит, третий был в Канаду. Именно то, что там какая-то простая схема. Я вот точно не скажу, но была какая-то простая схема по долгосрочному пребыванию. И да, они все туда рвутся именно из-за этого. Но говорить о том, что там какие-то суперусловия работы или что-то еще, нет, там такое спокойное при штатах Украины, небольшая своя, только тихая такая. То есть при большой стране рядом такой небольшой расположенный реально сырьевой кусок, да, то есть они там шахты у них куча месторождений, древесина, да, то есть Штаты крупнейший поставщик в Китай древесины, например, не мы, а Штаты. Mm-hmm. А почему? Ну, потому что в Канаде рубка идет дичайшая, там все косят вообще, все, что только можно. Одна Канада только небольшая по населению, она перекрывает нас прямо вот, то есть, за глаза. Вот, и поэтому есть тут процент уехавших в Канаду именно из-за вот этой вот легкости. Да вот что скрывать-то? Та самая барышня, дочка директора Huawei, с которой суд-то идет, да, которая да, там да, сейчас находится. Ну, та же самая тема. То есть это типа у китайцев считалось тоже по-своему круто, потому что легко. Не потому что это Канада, это престижно, а потому что, грубо говоря, нигде не дают за такой короткий срок пребывания. Притом там, по-моему, чуть ли не по сумме считается. То есть, грубо говоря, приезжаешь там... целые месяцы проводишь, и у тебя счетчик крутится. И вот поэтому она там сейчас и находится, в Ванкувере-то, да, потому что она как раз сюда и уехала получать именно канадское гражданство.
А зачем мексиканское гражданство? Что оно дает?
Да-да-да, это фундаментальный вопрос, который вот в женских группах в Вичате украинских, как это, да, набор танцовщиц в город Иу, типа.
В Тегусигальпу, да?
Девочки, а зачем вам это вообще нужно? То есть, нет, они говорят, это же круто, корка будет настоящая. Надо все же приехать тогда родить. В Штатах там дорого и сложно, а в Мексике типа просто дешево и вообще все получается. Ну, вопрос, типа, и ты говоришь, а ты понимаешь, что такое, например, в американскую фирму прийти с мексиканским паспортом? Ну, тебя же посмотрят и скажут, слушай, ну, у нас же на мексиканца инстинкт уже просто. Ну, то есть, зачем ты нам нужен такой?
Это почти как с украинским паспортом прийти.
Примерно то же самое будет. Но народ, да, говорит, что вот... туризм по части родов в Мексике, он пользуется определенной популярностью, и вот в каких-то женских кругах его качают. Но, кстати, чаще всего такая прокачка, она связана с тем, что есть пара-тройка фирм, которые организуют это за бабло, и она просто раскручивает тему, чтобы деньги зарабатывать. Ну, чаще всего оно так бывает.
Да, да, это я тут как-то, зайдя в магазин, я время от времени припадками интересуюсь, как там у детей в Ютубе все устроено. У меня, например, тупо устроено, надо сделать много роликов, и их тогда много посмотрят, потому что их много, так сказать, работаем над ассортиментом. А есть хитрожопые дети, которые всякими техническими манипуляциями там организуют, резко повышают количество просмотров, покупая их, например, в Китае. То есть там видно, откуда у тебя больше всего смотрят твой замечательный русскоязычный ролик, если третья часть примерно или половина из Китая, какие любознательные китайцы, но тем не менее у них вот это есть. Ну и там пару книжек купил, книжки, разъясняющие, как вот там завести аккаунт в Ютубе, что делать, как там что прописывать. Книжки непрерывно объясняют, как хорошо можно поиметь грин-карт для жизни в США. То есть вот человек, у меня канал-то посвящен тому, что я вот грин-карт там помогаю получить, ну а в целом вот про YouTube. Конечно, интересно, да. Ну, применительно к тому, что ты сказал вот про то, что не получается в отрыве от родной страны организовать родную страну. Есть хороший пример, гражданин Довлатов, так горячо любимый нашими интеллигентами, которого как-то раз его рассказ какой-то напечатали в журнале Playboy. В Советском Союзе Playboy – это все понятно, сиськи, жопы, причем там какая-то литература, но они уже тогда сообразили, что кроме смешных картинок на сайтах надо еще публиковать какие-нибудь интересные рассказы. Вот опубликовали в Playboy Довлатова. Причем Ну, я не знаю, это как Солженицына печатали на деньги ЦРУ и с помощью ЦРУ распространяли по всему Западу. Ну, так и Довлатов, каких он на русском языке сочинитель, каких он успехов добился в англоязычной среде, понять вообще невозможно. И с моей точки зрения, Playboy его печатал только по условно, только по заданию ЦРУ, по раскрутке вот, персонажа-антисоветчика, который наносит вред Советской России. Но поскольку Довлатов бухал, и ему вообще все равно было, что говорить, то в интервью, когда его там пытали, а как вот вы вообще туда-сюда, он честно сказал, ну, вообще я этнический писатель, а моя аудитория находится там в 7 тысячах километров, и поэтому никакой связи, ничего вообще нет. Ну, то есть, ты такой, как бы это помягче сказать, высерок, нахер никому не нужный, сидишь там, что-то прокукарекал, ну, а потом все это сдохло, затихло, а жизнь, она вот здесь. Жил бы здесь, глядишь, может, и толк бы от тебя какой-то был для родной страны. А все вот эти вот, а давайте все дружно соберемся и убежим, не забудьте выключить в Шереметьево свет. По-моему, их всех гнать надо и так. Идите там, счастье ищите. Страна родная ничего не потеряет.
Факт. Факт совершенно.
Ну что, очень интересно, как всегда. Познавательно, глубоко, когда изнутри видно. Отлично. Спасибо, Руслан. Ну, следующий предлагаю, тут же случилось событие действительно космического масштаба, наконец-то американцы в резиновых сапогах, там, сунув ноги в иллюминаторы, наконец-то полетели на нашу станцию, это факт. Событие, по-моему, по значимости и вою в сети сравнимо только, по-моему, даже уже перекрывает выход Гагарина в космос, это совершенно очевидно и эпохальное, поэтому предлагаю в следующий раз поговорить про Илона нашего Маска. Я знаю, ты его любишь как родного, да, как и все мы, да, в общем, очень интересно послушать. Спасибо!